Друзья, информационный эфир продолжаем. В студии Андрей Матюхин
и Никита Воронков.
Здравствуйте. Впереди долгая работа, пока ничего многообещающего. Крым – это часть России, и Москва не будет обсуждать его судьбу ни с кем, в том числе и с Украиной. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление из Киева по переговорам, прошедшим в Турции накануне. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в плане спецоперации на Украине Сталинграда в календаре нет и быть не должно.
А тем временем в 23 регионах России задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ через точку. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности. Как сообщается, цели этой группировки – теракты, массовые убийства и экстремистские преступления на территории России.
Ну, вот такие темы мы планируем обсудить в ближайшие полчаса, и, конечно, будем обсуждать их с экспертами. Конечно, сейчас речь идет и о специальной военной операции, ее мы также затронем, и, кроме того, конечно, безопасность российских граждан на территории нашей страны. И вот темы, связанные с переговорами, мы обсуждаем со специалистом Дмитрием Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. А, Дмитрий Владимирович, а вот интересно, что значит вот такое формулирование позиции украинской стороны на переговорах в письменном виде? Насколько это является для нас вот таким позитивным шагом, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков?
Ну, смотрите, позитивным с двух сторон. Во-первых, теперь есть позиция, к которой можно однозначно относиться. То есть там не просто слова с рассуждениями «нас не так поняли», там это вырвано из контекста, а мы имели в виду еще добавить и так далее, и так далее. Здесь полноценный текст, который можно читать, смотреть, и который можно анализировать. Это, конечно, хорошо, когда есть чем работать. Даже если мы с этим абсолютно не согласны.
Слушайте, ну созрели, получается, вот только сейчас, да, спустя вот больше, чем месяц на это формулирование в письменном виде?
Да, да. Ну, до этого Украина вообще считала там для себя не очень обязательным все эти переговоры, относилась к ним как к формальности. И это было видно и по составу делегации, так как украинская делегация на этих переговорах себя вела. Ну, типа приехали, посидели, покуражились, смайлики нарисовали, селфи сделали и уехали. А сейчас, значит, они к этому относятся более серьезно, раз начинают работать с документами. Это да, это говорит о том, что позиция Украины начинает двигаться. Но пока что позиция Украины двигается только в формате работы, а не в содержательной части. Поэтому впереди еще как-то много-много этапов попыток привести в чувство противоположную сторону.
Дмитрий Владимирович, а можно ли трактовать слова господина Мединского, который является главой делегации России на этих переговорах, о том, что Россия сделала два шага по деэскалации навстречу Украине, как признак того, что и Россия двигается в переговорном процессе?
Ну, смотрите, да, здесь вопрос конечной цели одной и другой стороны. Значит, конечная цель пока что Украина никаким образом не меняется. Ее задача, во-первых, тянуть время бесконечно долго, считая, что время работает против России. Но это даже позиция не столько Украины, сколько коллективного Запада. И нужно тоже там отдавать себе отчет. Мы ведем переговоры не с Украиной, а с коллективным Западом. Украина только артикулирует те предложения, тезисы и тот взгляд на мир, который у этого Запада есть. Их задача тянуть как можно дольше. Они убеждены, они живут в мире, в котором Россия подвергнута разрушительным санкциям, экономика разваливается, социальная напряженность будет расти, и не сегодня-завтра Россия начнет сдавать все позиции, в конце концов будет просить подписать хоть что-нибудь на условиях победителя, которым будет коллективный Запад со своими тезисами, высказанными украинской делегацией. Исходя из этого, да, и позиция России должна быть, мы-то что хотим в результате, полную деэскалацию процесса, денацификацию, систему безопасности, признание от Украины русским Крым, Донбасс, Украина, Донбасс независимым от Украины, проведение расследования в части совершенных преступлений, там убийств людей на украинской территории нацистами в Одессе и Донбассе. Если мы будем этих позиций строго придерживаться и с них не сходить, то все остальное это вторично. Ну, мы можем начать операции проводить более активно на донбасском направлении, менее активно на киевском направлении, потом вернуться на киевское направление. Совершенно неважно. В данной ситуации то, насколько мы с принципиальных позиций сходим или нет, а проведение операции более активно в одной части, менее активно в другой, это тактика. Да, конечно, мы можем этим демонстрировать, что да, вот сейчас Киев будет вне зоны проведения операции. Для украинской стороны это позитивно. Ну, важно, чтобы украинская сторона и прежде всего Запад не рассматривали это как начало сдачи всех позиций, начало глобального отступления.
Дмитрий Владимирович, ну вот хорошо, что вы заговорили о принципиальных позициях. Принципиально позиция Российской Федерации была определена еще в 2014 году, когда статус Крыма, в целом Крыма, да, это Республика Крым и город федерального значения Севастополь, определены в Конституции частью, неотъемлемой частью Конституции нашей страны и, конечно же, частью территории Российской Федерации. Я вот сам как крымчанин могу сказать, что, конечно, и референдум был действительно проведен с теми цифрами, которые обозначены практически 100%, более 97%. А какое здесь может быть вообще обсуждение с украинской стороной? На что они хотят повлиять, намекнуть, там, сказать, что они хотят здесь подтвердить?
Нет, не намекнуть. Их задача поставить под сомнение российский Крым. То есть если требование о том, что давайте по статусу Крыма будем вести, выведем его из содержательной части нынешнего договора и переговоры по Крыму будем вести в ближайшие 15 лет, то, о чем вчера говорил Медынский. Если так, это означает, что мы ставим под сомнение российский суверенитет над Крымом, отказываемся от результатов референдума, состояние Крыма снова становится неопределенным, да, тогда можно продолжать на Россию давить дальше, чтобы она оттуда уходила. Если Россия может представить себе возможность вести какие-то переговоры по статусу Крыма, значит, его нынешний статус нелегитимен. Раз, если такая позиция, значит, только такой вывод.
Что касается вот и Крыма, и других пунктов переговоров, вы сказали, что Украина, которая приехала в этот раз со своими пунктами, положенными на бумагу, она может транслировать здесь не столько свою точку зрения, сколько точку зрения коллективного Запада. Но, с другой стороны, а не этого ли добивалась Россия, чтобы подписать некий документ по безопасности с Западом? И уже называются страны-гаранты, в которых будут и те самые западные страны, а и еще, помимо этого, и Китай, допустим, и Израиль. Может быть, это как раз-таки на руку в Москве? Вот такой многосторонний документ, из которого и ни Украина в одностороннем порядке не сможет выйти, ни Россия, ни вот эти страны-гаранты, которые тоже свои подписи поставят под ним.
Ну, смотрите, если мы будем подписывать какое-то соглашение с нынешним украинским руководством и даже при гарантии Запада, это будут точно такие же гарантии, какие давались при Минских соглашениях, какие давались Януковичу. Ну, давайте вспомним, в 2014 году западные государства выступили гарантом на переговорах Януковича с оппозицией, после чего Янукович подписал соглашение о создании там совместного руководства страной, что после этого было. Януковича бодро кинули, организовали государственный переворот, там десятки, может, тысячи людей на Украине были убиты сторонников Януковича. Это были гарантии Запада, которые он тогда давал. Но Запад еще одни гарантии. Чем нам от этого будет лучше? В украинском кейсе подписывать соглашение с нынешним руководством полноценное и на него опираться в стратегическом плане. То же самое, что рассчитывать на третью итерацию подписанных Минских соглашений. Ну, подписала их Украина. Как не собиралась выполнять в том составе руководства, которое мы видели последние годы, так не собирается. И дальше 8 лет шли переговоры о том, как вы выполните, а на самом деле как бы не выполните то, что Украина подписала. Подпишет еще раз, опять будет вести переговоры, как это не выполнять. Запад будет делать все, чтобы Украина могла не выполнять эти соглашения. А гаранты Запада в данной ситуации — это интересы прежде всего Великобритании, и других европейских государств о военном присутствии на Украине в любом формате, даже если это будут неофициальные базы, ну, значит, там закрытое небо, как об этом говорят, хорошо, не под знаком НАТО, под просто национальными флагами будут летать из этих стран на территории Украины, не давая возможности принимать участие в каких-то перелетах там российской стороне. Но это будут гарантии, да. Украина же говорит о том, что какая-то страна...
Вы имеете в виду гражданские или военные перелеты?
Ну, прежде всего, военные. С гражданскими, я думаю, что России тоже будет запрещено летать на территории Украины.
Как так, а мы вроде и так не летали какое-то время.
Да, да, да. Вот. Речь-то идет о гарантиях Украины. Да, страна, обладающая ядерным оружием, Великобритания, выступит гарантией безопасности Украины. Соответственно, она будет развивать свою инфраструктуру присутствия на Украине, легитимно соответствует этим договорам. Но это будет так, да.
Дмитрий Владимирович, давайте немножечко еще про эмоции, да, вот, которые могут быть. Значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине. Он сказал, Сталинграда в календаре нет и быть не может. Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам. Ну, по моему мнению, да, вот как обычно эмоции возникают, когда нет аргументов. Почему сейчас вот такой эмоциональный накал, эмоциональный разговор начинается?
Ну, потому что вчерашнее выступление Мединского, конечно, не всеми до конца было однозначно понято. Я думаю, что до сих пор не все однозначно понимают, что же это было. Это был такой пробный шар. Давайте посмотрим, как будет относиться общество, эксперты, международные участники к реализации мирного соглашения с Украиной по тем пунктам, которые были им обозначены. Или это... Не очень удачно было сделанное заявление, когда российская сторона озвучивала почему-то украинскую позицию, а не свою. Можно было это сделать более аккуратно. Или это была еще какая-то другая версия ситуации. Но, конечно же, вчерашнее заявление Мединского вызвали далеко не однозначную реакцию всех участников и участников обсуждений, участников спецоперации на Украине.
Поэтому, кстати, конечно, сегодня, да, прошу делать. Прощения, сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков, российского президента, пресс-секретарь, анонсировал некие разъяснения вот этой позиции и, можно сказать, расшифровку слов господина Мединского. Так что сегодня, позднее ждем.
Ну да, да, я об этом и говорю. Что вот вчера осталось ощущение некой недосказанности, некого недопонимания. Поэтому эмоции, естественно, в ситуации, когда, как вы правильно говорите, нет аргументов, нет четкой ясности, прежде всего действуют эмоции. Мы это и видим.
Да, ну что ж, будем продолжать следить, конечно, за всеми новостями, связанные и с переговорами. Будем следить за ходом переговоров и, естественно, сообщать обо всем об этом в эфире «Радио Спутник». Напоминаю, что на телефонной связи со студией был Дмитрий Салоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Мы продолжаем эфир.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
К следующей теме переходим. В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки МКУ, созданной под контролем киевских спецслужб. Об этом сообщает ФСБ России совместно с МВД и Следкомом. В 23 регионах были задержаны сторонники вот этой неонацистской группировки. И вот тему безопасности внутри страны мы обсуждаем со специалистом. Это подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Приветствую. Здравствуйте. Скажу даже добрый день, потому что, видите, имею в виду успех наших спецслужб, как результат плановой работы в этом направлении, что вы сейчас сказали.
Да, вот смотрите, да. Тут на самом деле нужно пояснить, а что же это, Андрей Витальевич, за такая вот группировка, насколько она действительно представляла опасность, и что значит, что именно одновременно вот в разных регионах, в 23 регионах задержаны сторонники этой группировки?
Ну, знаете, ни для кого не секрет, но тем более для наших спецслужб, конечно, что на протяжении десятилетия для спецслужб Украины наша страна являлась целью номер один. Конечно, под плотным кураторством Соединенных Штатов Америки, а также Великобритании и их специальных разведывательных структур, которые строили эту работу. С этой целью среди населения нашей страны из числа и выходцев с Украины и просто наших граждан велась целенаправленная работа по созданию агентурной сети, вербовка агентов, а также организация системная работа по организации группировок, которые занимались и разведдеятельностью, а также как раз создание таких организаций, которые в определенный момент должны организовывать теракты, дестабилизировать работу страны.
То есть, условно говоря, это такие спящие ячейки, правильно, если можно так?
Ну, можно сказать и так, да, да, в том числе, да, вот именно как раз их задача была как раз вот при наступлении часа X, вот именно такой ситуации, активизировать свою работу, проявить себя и начать работу по дестабилизации ситуации внутри страны, отвлекать силы и средства как раз от главных задач наших спецслужб и правоохранительных органов.
При этом ФСБ впервые о задержании сторонников вот этой ячейки, вот этой неонацистской украинской группировки МКУ через точку сообщила в прошлом году, в марте прошлого года, ну, то есть фактически год назад. Тогда в Геленджике несколько человек задержали, одного в Ярославле, и после этого в течение года брали еще по всей стране, и в Подмосковье, и в Анапе, и даже в Чите. Вот. Получается, что год назад уже было известно о том, что некая функционирует на нашей территории группировка опасная, планирующая теракты. Вот тогда можно было завершить работу, узнав, да, вот у этих 13 неонацистов из Геленджика, например, кто их куратор и так далее. Или вот такие ячейки, они как бы децентрализованно функционируют, и, может быть, даже они и не знали, что у них есть их коллеги, назовем это так, в Чите.
Ну, вы знаете, есть некая специфика по разработке таких организаций, и в чем она состоит? Ну, во-первых, надо понимать, что работа этих ячеек, спящих ячеек, как вы правильно сказали, строится под плотным кураторством спецслужб. Это значит, что и обнаружение их сети, а также документированная их преступная деятельность, это тоже занимает определенное время и вызывает определенные трудности. И, конечно, самое главное при появлении информации, которая всегда требует всесторонней проверки, очень важно выявить максимальное количество участников группировки, ее цели, задачи, способы связи, структуру, способы и методы работы. И для этого, конечно, ведется тщательная разработка этих организаций с внедрением, с попыткой, по крайней мере, внедрения в ее ряды своей агентуры, для того, чтобы максимально сработать качественно и охватить как можно больше и членов этой группировки и, конечно, выявить, возможно, и другие группировки, а, возможно, даже и внедрить свою агентуру так, чтобы она могла достигнуть определенных положений в группировки для того, чтобы иметь больше оперативной информации.
То есть, Андрей Витальевич, я правильно понимаю, что для того, чтобы вот нынешняя операция могла быть совершена, то есть вот эти 23 региона и задержаны 60 сторонников, это, что называется, поймать большую рыбу, да? То есть это нужно было проводить многомесячную работу, то, о чем вы сказали выше, да, чтобы потом одному их там не отлавливать.
Да, иногда такие операции, в зависимости, конечно, от уровня, они могут вестись не то, что несколько месяцев, а несколько лет, и, может, даже и 10 лет могли вестись это операции. Вот как раз вот в нужном моменте с максимальным эффектом происходит реализация информации, полученная, ну, путем, в данном случае, путем арестов и задержания этой группировки.
Давайте еще одну тему обсудим. Киевский режим использовал синагогу в украинском городе Умань для размещения нацистов их оружия. Об этом сообщил в среду журналистам и официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков и напомнил, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, а мы знаем также из сообщения, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузов самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором. То есть прикрываются уже, вот, собственно, в данном случае синагогой. Кстати, Умань — это такое вот место, действительно, в Черкасской области, куда ежегодно, ну вот, действительно, представители израильской, еврейской общины, они приезжали там на празднование Нового года, в частности. Поэтому нужно понимать, да, насколько важно было вот это нынешнее сообщение.
Да, конечно, его называют «маленький Израиль». Да. Действительно, насколько важно и насколько цинично со стороны украинских властей, которые используют нацистов, фашистскую идеологию, идеологию, которая погубила десятки тысяч евреев в концлагерях. То есть был конкретно геноцид этого народа. И сейчас они все равно пытаются нас обвинить в том, что мы используем синагоги для решения своих задач. Вот. Но в данном случае, конечно, очень хорошо, что у нас есть видеоматериал, который ясно свидетельствует о том, что как раз наоборот, без всяких принципов каких-либо по отношению к таким объектам, которые имеют большое значение, ну, для местного населения, как раз вот именно фашистский режим и применяет, используя синагогу как место хранения боеприпасов. Ну, возможно, даже я могу предположить, что вот сейчас произошла дислокация, то есть перенесли этот объект. Ну, возможно, наверное, рассматривался вариант и самоподрыва этого синагоги с целью обвинения российских войск в уничтожении вот как раз этого объекта религиозного значения.
Как вы думаете, да. Израиль обычно очень болезненно реагирует вот на такие новости. Да. В этот раз вот еврейское государство с каким заявлением выступит? Или, может быть, с какими-то конкретными шагами?
Ну, вы знаете, судя по тому, что в последнее время я, по крайней мере, в открытых источниках не слышал, чтобы Израиль открыто осудил фашистскую идеологию, которая в главе угла стоит в режиме Зеленского. Мне кажется, что в данном случае, наверное, скорее всего, он поступит аналогично.
А почему? Почему не осуждает Израиль?
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, из логики вещей понятно, что он, в принципе, и должен осуждать все, что связано с фашизмом, с нацизмом, как народ, больше всего пострадавший от этого именно режима. Но, с другой стороны, являясь проводником политики Соединенных Штатов, идущей в фарватере ее политики, конечно, он не может себе позволить говорить то, что, в принципе, явилось бы очевидным.
Андрей Витальевич, ну и еще одна тема в завершении практически нашей беседы. Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается. Чеченские силовики оперативно выявляют, уничтожают эти огневые позиции противников. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Ну вот об этом направлении, да, что называется мариупольское направление, и вот об этом давайте несколько слов тоже скажем.
Насколько сложно, да, да, вот в городских условиях работать?
Ну, конечно, бои, которые проходят в городе, они изначально сложны. А когда еще одна сторона использует гражданское население, сторона Украины в качестве, вернее, не Украины, а нацбатов, националистов, используют людей в качестве живого щита и совершенно не считаются с разрушениями, совершенно не принимают в значение то, что этот город надо восстанавливать, что это живут их граждане. А другая сторона, как мы все-таки действуем по-другому, с максимальным сохранением не только жизни, но и самого города, конечно, очень трудно. Ну, много очень комментариев идут и информация из Мариуполя о том, что буквально не то, что вот метр за метр приходится бойцам нашей российской вооруженных сил продвигаться в этом направлении, освобождать...
Андрей Витальевич, да, спасибо вам большое. Андрей Попов, подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», был в прямом эфире «Радио Спутник».